эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 15 февраля. До вас работают в студии Егор Устинов и Александр Лащенко. Ну и в следующий час вы узнаете вот о чем в частности. Внеплановый пропуск на КПВВ «Майорское» пришлось запускать людей после закрытия. Долго за газ в разрушенном доме. Чья правда?
Там в двух местах дырки. Ну, а они вот и начали. А счетчик, я опять вернулась, говорю, а счетчика нету.
Поддержали независимость Украины, а потом загрустили по коммунистическому режиму. Как голосовал Донбасс?
Голоси східних регіонів поділилися. У другому турі Луганщина підтримала комуніста Симоненка.
Ну и разговор в студии прямого эфира с нашим гостем. Он придет минут через 10-12, главным редактором издания «Остров», президентом Центра исследования социальных перспектив Донбасса, донецчанином Сергеем Гармашом. Будет речь идти вот о чем. По исследованию агентства «Интерфакс Украина», опросу избирателей, а, как известно, до выбора уже чуть более месяца остается президентских в Украине. И только, значит, 10% респондентов считают, что переизбранный или новый президент Украины должен силой решить, так сказать, проблему Донбасса, российской агрессии. Более 10% за переговоры с Путиным. Другие цифры имеются. В любом случае, большинство против силового решения. Вот мы и будем говорить с Сергеем Гармашом, а также благодаря прямой связи с Москвой, с российским журналистом-блогером Леонидом Радзиховским. После выборов, что президент Украины делает с Россией и с Донбассом оккупированным? Вы тоже, друзья, имеете возможность высказаться по данной теме, набрав номер нашего прямоэфирного телефона 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-34-2434, ну и соцсеть Facebook, где тоже идет трансляция нашей программы, как и на YouTube-канале.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, а наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас готов уже ознакомить мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Из серой зоны на Донбассе накануне эвакуировали 46 человек, сообщил представителю уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. По его словам, пророссийские боевики пропустили через подконтрольный им контрольно-пропускной пункт людей за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска. Лисянский отмечает, что незаконные вооруженные формирования специально делают это, чтобы люди не успели добраться до украинского пункта пропуска и остались в серой зоне после его закрытия. По решению командующего штаба ООС Сергея Наева, все 46 человек из серой зоны были эвакуированы. Лисянский также отметил, что подобную провокацию боевики осуществляли неоднократно. Поддерживаемые Россией боевики со своей стороны утверждают, что украинские пограничники отказались пропускать этих людей. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб и двое ранены в результате обстрела боевиков на Донбассе, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, по состоянию на 12 часов на линии соприкосновения зафиксировано 5 прицельных обстрелов российских гибридных сил по позициям украинских военных. За прошедшие сутки, по данным штаба операции объединенных сил, в результате обстрелов трое украинских военных были ранены. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 5 случаях нарушения режима тишины. Управление Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ сообщает о частичном отключении электроэнергии на объекты Лисичанского водоканала. По данным ведомства, обесточены водонасосная станция РТИ и станция совместная. Водоснабжение прекращено в микрорайон РТИ, поселок Матросский и часть района стекольного завода. Для решения вопроса обеспечения водой населения указанных районов разработан график подвоза воды. Напомню, по информации Луганского энергетического объединения, долг предприятия составляет 142 миллиона гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Днем по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5 градусов мороза. Днем от 1 до 3 тепла. В воскресенье 17 февраля на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2. Днем от 3 до 7 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, который именно с этой минуты присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. Будем обсуждать гостем студии Сергеем Гармашом вот такую тему. По данным исследования, которое опубликовало агентство «Интерфакс Украина», почти 20% украинцев считают, что будущий президент, то ли новый, то ли нынешний, если Порошенко удастся снова переизбраться, должен решать вопрос конфликта с России через переговоры в будапештском формате. Те, кто считает, что силовым образом нужно действовать новому президенту или переизбранному на Донбассе, таковых лишь 10%. Они составляют меньшинство. Вот и поговорим с нашим гостем, как же будущий переизбранный президент Украины должен решать вопрос конфликта с Россией. Также к нашему обсуждению присоединится благодаря прямой связи из Москвы российский публицист, блогер Леонид Разъяховский. Рады будем тому, что вы присоединитесь к нашей дискуссии, набрав номер нашего эфирного телефона 0800 300 403 и к вашим услугам также трансляция на YouTube-канале.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сергей Гармаш ожидается в нашей студии минут через 10-11, но пока к иным темам. 74 тысячи гривен долга за год насчитали газовщики станицы Луганской на Луганщине пенсионерки. Вот под обстрелами никто жил, не жил в ее доме с 2014 года. С начала войны труба была перекрыта, газом она не пользовалась. Но вот недавно приехали контролеры, и теперь 75-летняя Валентина Волкова не знает, как же ей быть с таким неподъемным для нее долгом. Местные власти пообещали помочь жительнице прифронтового городка. Со сторонами конфликта общался наш коллега Дмитрий Донской.
Валентине Волковой 75 лет, она не стала уезжать с мужем из прифронтовой станицы Луганской, даже когда туда в 2014, 2015, 2016 году прилетали снаряды большого калибра. Несколько дней назад женщина узнала, что ПАО «Луганскгаз» насчитал ей 74 тысячи долга, причем за дом сына, в котором с 2014 года никто не жил. Сын-инвалид второй группы переехал. Его дом Валентина Волкова оформила на себя. Первым делом вызвала газовщика, чтобы перекрыл газ, ведь обстрелы шли жестокие, рассказывает женщина.
Газовика, и он перекрыл газ, но не повесил пломбу. Я говорю: Саш, что ж ты не повесил пломбу? А он говорит: в войну какие пломбы были, их не было. И труба перебита. Труба, которая входит в дом, ну газ, который поставляется. Там в двух местах дырки. Ну а они вот и начали. А счетчик, я опять вернулась, говорю: а счетчика нету. А как нету? Я говорю: откуда я знаю, как нету? Нету и нету.
Дом, за который считали долг, разрушен еще в 2014 году. В нем нет ни потолка, ни окон. Есть даже акт комиссии, что в доме невозможно проживать. В трубах до сих пор торчат осколки, рассказывает Валентина Волкова. Но для газовщиков это оказалось неважно. По какому принципу насчитывается долг? С этим вопросом мы обратились к руководителю местного подразделения ПАО «Луганскгаз» Роману Райскому. Он не прокомментировал конфликт с пенсионеркой, сославшись на тайну о персональных данных. То, что в доме никто не проживает и газом не пользуются, чиновник даже не допускает. Уверен, что платить нужно в любом случае.
Ну, значит, не проживал. Подтверждение, документы какие? По газовому счетчику начисление идет. Если нет счетчика, то начисляются по нормам. В зависимости, когда сняли, кто снял, какие штрафные санкции применяются.
Пенсионерке пообещал помочь глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин. Он от нас узнал об этом конфликте и сказал, что ситуация не единична. В районе 3500 поврежденных и 300 разрушенных домов. Бывали случаи, когда начисляли долги и по 200 тысяч. Но администрации удавалось отстоять права людей, рассказывает чиновник.
Потрапляя снаряд на весь поруч с будинком, то не тільки вікна вилітають від осколків, але і пошкоджуються електродроти, там труби газові, там лічильники, там і таке інше. Ми можемо людині допомогти розібратися в цьому питанні. Надаємо допомогу, в тому числі юридичну. Безоплатну допомогу наш юридичний відділ з газовиками є домовленість про те, що людина не може бути, ну, в наших умовах заручником оцих обставин.
Пенсіонерки Валентині Волковій пообіцяли безплатно допомогти міжнародній юридичній фірмі. Юристи сказали, що подобні случаи вже були, і діло вони обов'язково виграють. Жінка вже зібрала документи о долгі за газ в розрушеному домі сина і передала в суд. Дмитрий Донской, радіо «Донбас. Реалії».
46 человек оказались в серой зоне на КПВВ «Майорское» накануне вечером, после того, как их пропустили с неподконтрольной стороны за 10 минут до закрытия пункта пропуска со стороны подконтрольной Украине. Пройти украинские КПВВ люди бы не успели, им пришлось бы ночевать на линии разграничения. Как же все-таки в итоге разрешилась ситуация, расскажет моя коллега Дарья Куренная.
Это уже не первый подобный случай, рассказывает правозащитник Павел Лисянский. В декабре 2018 года со стороны группировки ДНР была подобная провокация.
Просто проблема в чем, что люди уже, ну, работники на КПВВ, они уже разъехались, и для того, чтобы осуществили пропуск, они должны были прибыть на КПВВ. Ну, надо понимать, что вчера пусть это был и не государственный праздник, да, но все-таки праздник. Ну, и опять же, да, там у каждого там были какие-то свои моменты в вечернее время. Но, тем не менее, командующий дал приказ, все прибыли, пропустили, поэтому, ну, все без проблем.
По его словам, повлиять на группировки ЛДНР практически невозможно. Поэтому с неподконтрольной части Донбасса провокаций на КПВВ не избежать.
Применяется этот рваный режим пропуска со стороны оккупанта для того, чтобы как-то международное сообщество могло на это повлиять. По-другому мы никак не можем, ну, я думаю, что мы никак не сможем повлиять, потому что у нас нет контроля с той стороны.
Рассказывает правозащитник и акцентирует внимание на том, что каждый раз, когда группировки ЛДНР пропускают людей после закрытия КПВВ на сепаратистских ресурсах, сразу же появляются новости о том, что Украина не пропускает людей. Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Куть рассказал радио «Донбасс Реали», что в этот раз организовать пропуск людей удалось за несколько часов. В отличие от декабря 2018 года, когда в подобной ситуации люди рисковали остаться на ночь в серой зоне.
Созвон в течение 15-20 минут приняли решение о продлении работы КПВВ, запустили людей, которые, ну, скажем так, были наиболее ближе, да, а других забрала та сторона. О чем сразу соответствует тому, что это была 100% провокация. Почему? Потому что их оттуда уже забирали с сопровождением масс-медиа. Грубо говоря, мы забрали ближайших, это было 19 человек очень быстро, да, а те уже поехали в обратном направлении.
По словам Кутя, оставлять дежурных работников на КПВВ, чтобы избежать подобных случаев, не выход, так как это опасно.
Не дай бог, знаете, в серой зоне между двумя КПВВ кто-нибудь погибнет от какого-нибудь обстрела, но потом будут социальные взрывы. Значит, люди гибнут на КПВВ в очередях, и так у них с той стороны за неединичный случай смерти, да, они там постоянно задерживают на 3-4 часа. У нас же пункт пропуска, или человек пересекает за 15-20 минут.
Кроме того, говорит Куть, проблема еще в том, что в случае обстрела в серой зоне невозможно будет даже отправить бригаду медиков на помощь людям, оказавшимся между блокпостами. Поэтому в подобных случаях приходится продлевать работу КПВВ, чтобы не оставлять людей на опасных территориях. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема для разговора в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». 19% украинцев считают, что будущий президент Украины должен решать конфликт с Россией по прекращению боевых действий на Донбассе через переговоры в будапештском формате. Об этом свидетельствуют результаты национального JFK Украина, которые приводит агентство «Интерфакс Украина». И вот, согласно результатам исследования, 12% ответили, что данный конфликт, то есть имеется в виду конфликт на Донбассе, необходимо решать посредством соблюдения взятых на себя обязательств, то есть Минский тот же процесс, нормандский формат. 12% считают, что это внутренний конфликт, поэтому необходимо вести переговоры непосредственно, как их названо, представителями неподконтрольных территорий Донбасса, ну, по сути, сепаратистами, за которыми стоит Россия. 11,5%, ну, тоже близкая очень цифра, считает, что необходимо задействовать вооруженные силы, чтобы возобновить контроль над оккупированными территориями, то есть силовым путем решить проблему. Кроме того, тоже 11% почти выразили мнение, что будущий президент должен решать данный конфликт лично с президентом России Владимиром Путиным, без участия иностранных государств. Вот такой разброс мнений в этом опросе, результаты которого приводит, опять же, компания JFK Украина, и мы с нашим уважаемым гостем Сергеем Гармашом. Приветствую вас, Сергей, спасибо, что к нам пришли. И обсудим, собственно, что же делать будущему, новому или не новому, если Порошенко все-таки удастся сохранить место на Банковой, президенту, собственно, с Россией, с войной с Россией, с Донбассом. Что лучше предпринять? Что показывает опыт этих уже почти 5 лет войны? Что было удачным со стороны Украины в ее действиях? А что, скажем так, не совсем удачным, если не сказать провалами? Вот, Сергей, да, первый вопрос. 31 марта, ну, конечно, второй тур будет, то есть 21 апреля будем ждать результатов. В первом туре очень сомнительно, что изберут президента. И что дальше? Ну, да, там инаугурация, все как полагается, май месяц, и все опять заново. Никуда же война не девается, обстрелы продолжаются, никакого замороженного полностью конфликта на Донбассе как не было, так и нет, уже почти 5 лет. Что же следует предпринять новому или, возможно, новому старому президенту Украины? Что действует с Россией? Вот если судить по результатам этого вопроса, задействовать Будапештский форум, формат, вспомнить о Минске, с Путиным лично решать, взять паузу, чтобы сохранить статус-кво. Что лучше сделать, на ваш взгляд?
На мой взгляд, приемлем любой вариант, кроме прямых переговоров с Донецком и Луганском, поскольку нельзя вести переговоры с людьми, которые не принимают решений, более того, которые предали свою страну, совершили уголовное деяние, скажем, требующее наказания. Я имею в виду руководство республик, конечно, не всех жителей, так называемых. Вот. Но вопрос в том, что когда мы чего-то хотим, надо же говорить о том, чего хочет ли этого другая сторона, да, хочет ли Путин с нами вести переговоры, хотят ли участники Будапештского меморандума сейчас, скажем, спустя 5 лет после войны, решать этот вопрос в будапештском формате, поскольку ну, он был актуален в начале войны, даже до конфликта в Донбассе, еще сначала, когда началась захват Крыма, вот тогда нужно было поднимать будапештский формат. Хотя, естественно, это наиболее, на мой взгляд, это наиболее выгодный для Украины формат. Но насколько он уместен сейчас, скажем так, ну, при данных обстоятельствах, я думаю, неуместен. Нас просто не поймут, и Запад не пойдет на него.
Тем более западные дипломаты, ну, не высшего ранга, не президента, не главы. Имеется в виду, напомню, кто не знает, 94-й год, Будапештский меморандум, Украина-Россия, Соединенные Штаты и Британия о том, чтобы Украина отказалась от своего ядерного оружия, еще полученного в наследие от Советского Союза под гарантией территориальной целостности. Эти гарантии Россия благополучно соблюла с 14-го года. Хотя Сергей Лавров, министр иностранных дел, утверждает, что Будапештский меморандум нарушила Украина и западные партнеры. Вот такие моменты. Сергей, ну в любом случае так, я вас немножко перевел, чтобы уточнить насчет Будапештского меморандума. И с той стороной, может, с Путиным напрямую?
Может, но какой ему смысл с нами договариваться? Он имеет все, что хочет от этого конфликта. Он влияет на геополитику благодаря ему. Он разрушает Украину, создает конфликтную ситуацию, которую он управляет, конфликтная ситуация внутри Украины. Благодаря этому конфликту он может влиять даже на наши выборы. То есть я бы на его месте не пошел на такие переговоры. Для чего?
Лучше враг хорошего для Путина. Да, зачем его менять?
Во-первых. А во-вторых, нам тоже эти переговоры, честно говоря, сегодня напрямую, скажем, с Путиным не очень выгодны, поскольку мы слабая сторона в них. Какой смысл идти на переговоры, если ты изначально слабая сторона? Это все равно, что идти на подписание там,
капитуляции.
Да. Поэтому прямых переговоров вряд ли будут в ближайшее время, пока мы слабая сторона. Без посредничества, я имею в виду Соединенных Штатов, нам такие переговоры тоже не нужны, к сожалению. На мой взгляд, вот если бы меня спросили, что делать президенту...
Потом бы вас и пригласили в нашу студию.
Да. Знаете, я для себя сформулировал, какой рецепт освобождения Донбасса. Это создание действительно реально, не такой, как сейчас, декларативно сильной армии, а реально сильной армии, технологически сильной, оснащенной современным новым оружием. Я, кстати, вот на днях узнал, что от российских экспертов, кстати, что за 5 лет войны Украина не начала производить ни одного нового ядерного, извините, ты уже говоришь, ни одного нового вооружения не произвела, только ремонтирует старые.
Ну, разные мнения есть по этому поводу.
Вот россияне так считают, причем это дает им основание, скажем так,
прятать оружие. Это не из путинского пула экспертов, в кавычках, нет?
Ну, это редактор одного журнала российского, вроде бы считается нормальным.
Может, это за фамилию?
Я не готов, сейчас не помню, хотя сегодня буквально смотрел видео его, оно есть в Фейсбуке.
Военный эксперт, да, я так понимаю?
Да, да. Вот. Поэтому только когда у нас будет действительно сильная армия, не на словах, а на деле, когда она будет оснащена таким оружием, которое заставит Путина бояться вмешаться в наши внутренние дела, если мы начнем освобождать Донбасс военным путем, Вот тогда мы сможем это сделать. А сегодня основной ведь аргумент какой? Если мы начнем освобождать Донбасс, а нам все говорят, что мы освободим за два дня. Но придет Путин, вмешается Путин, войдут войска. Так вот, Путин не вмешается, войска не войдут, если у нас будет такое оружие, которое пообещает Путину, скажем так, массовые потери, да, не тысячи даже, а десятки тысяч. Вот тогда он войска не введет. Зачем ему такие потери? Ради чего? Поэтому я думаю, что у нас один выход. Это действительно создавать мощную армию, мощное вооружение и вооружать этим вооружением нашу армию, не так, как сегодня у нас буквально недавно общался с военными, когда мне рассказывают, что приходит новое вооружение, а им не дают пользоваться и даже привлекают к ответственности. Да, да, на первой линии. Для меня это был шок, конечно. То есть есть подразделения, в которые везут сюда новое оборудование, есть подразделения, в которые не везут, либо привозят какие-то единицы.
Минские соглашения.
И не дают им пользоваться. Нет, не за Минские соглашения, а потому что вот оно поломается и начнут писать.
Даже так?
Да, потому что вот, как бы пользуйтесь старым, а это надо начальству показывать. У нас осталась, по сути, советская армия,
показуха.
К сожалению, да. Поэтому с такой армией, конечно, нам ни на переговоры ни с Путиным взять, ни освобождать нашу территорию нельзя. Сделаем нормальную армию, вот хотя бы по израильскому, может быть, образцу, ну, сильную армию, скажем так, тогда можно говорить об освобождении.
Ну, Сергей, смотрите, даже если удались бы такие реформы, чтобы уровень украинской армии, ну, был на... таким же, как израильские, многие считают, что израильская едва ли не лучшая армия в мире, но все равно же Путин обладает тем же ядерным оружием, о котором мы говорим. И его вмешательство может быть непосредственно в зоне конфликта на Донбассе, то есть вот очередных их там нет с этими всеми так называемыми ополченцами, как это было летом 2014 года, например. Просто может быть нанесен ракетный авиаудар по Киеву. Это же не исключало, кстати, 2014 года, помните?
Знаете, вот в новой доктрине войны вообще есть такое выражение, что война – это даже угроза войны. Вот в данном случае, я думаю, что ядерное оружие, все прекрасно понимают, ядерное оружие – это психологический фактор, это фактор сдерживания. Вряд ли какая-то сегодня страна решится его применить, потому что это будет не то, что санкции, это будет вообще разрушение мирового порядка, и тут уже, скажем...
Крым уже разве не показал разрушение определенное мирового порядка?
В Крыму не было применено ядерное оружие, и даже прямых обстрелов не было. Путин до сих пор не признает, да, что это была оккупация. Да?
Но он признал, сначала отрицал, а потом
Он признал, что это были их не люди. Это были, да, зеленые человечки. Это непонятно. Он не признал факта вооруженной агрессии, хотя это вооруженная агрессия. То есть это все равно гибридная война, так называемая. Поэтому применение ядерного оружия против Киева или там, против какого-то другого украинского города, я не допускаю такой возможности.
А по образцу, конечно, все проверили очень относительные, данные проверили совсем сомнительно. 99-й год, операция НАТО против Югославии, которая не хотела решать балканский этот конфликт, да. В Белграде сидел руководитель Милошевич. Без ядерного оружия. Разве такое не исключается со стороны России против Киева?
Скажем так, тогда, если бы Россия вступилась за Сербию, то, возможно, такого не было. Она не вступилась, потому что она была тогда тоже слабой. А сейчас все-таки у нас есть какие-то гарантии. И тогда, кстати, возникнет вопрос о Будапештском меморандуме 100%. И никто не сможет от него никогда отвертеться в таком случае. Путин это понимает и вряд ли пойдет.
Знаете, если совсем так скептически посмотреть, зардофильски, как говорят в Украине, тогда Запад очередное совещание Совета Безопасности ООН проведет, будут стурбованности, занепокоения.
Я уверен, что нет, потому что Запад больше всего боится. Почему, собственно, нам навязали эти Минские соглашения в первую очередь? Кто? Франция, Германия, которые, давайте не забывать, в 2008 году заблокировали наше получение позиции в НАТО.
Именно эти страны.
Они выступили агентами России тогда, сейчас фактически тоже. А Запад больше всего боится войны в центре Европы. Он боится беженцев, он боится, скажем, что на его границах будет война. Поэтому он сделает все, чтобы реальной войны не было. А украинский народ сегодня он не будет воспринимать, даже на Донбассе не было полного принятия, да, конфликта. То есть появилось реальное сопротивление, скажем так. И представьте, если такой акт агрессии открытый будет сегодня совершен Россией, да, то это будет фактически Третья мировая война. Я не думаю, что Путин может на это пойти.
Запад не сможет это проглотить.
Они об этом много говорят, скажем, угрожают. Но я же говорю, сегодня война – это и угроза применения ядерного оружия, и угроза применения армии. Поэтому я не думаю, что возможно такое.
Сергей, да, напомню, что гость студии «Радио Свобода», президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса, и очень важный момент, конечно, всегда я об этом говорю, донечанин Сергей Гармаш. Сергей, хороший военный аспект. Вы считаете, что если, независимо даже от результата выбора в Украине, хотя это очень важно, пока вооруженные силы в нынешнем своем состоянии остаются, как вы утверждаете, то особо рассчитывать, ну, на решение, выгодное Украине, правильное для Украины, соблюдение всех международных норм не приходится на Донбассе. А с политической точки зрения, вот после выборов, что-то может Украина как бы предъявить миру, России, чтобы свою позицию больше продвинуть в вопросе Донбасса? Или без вооруженной компоненты ни на что политически рассчитывать Киеву не приходится?
А какая Украина позиция в отношении Донбасса? Что она будет продвигать? Я вот не знаю позиции Украины в отношении
Донбасса. За 5 лет не выработана.
Ну, если считать Минские соглашения, которые Украина потому и не выполняет, потому что они ей невыгодны. И слава богу, что не выполняет. Это, кстати, очень мудрое решение, действительно, действия, скажем, нашего президента, надеюсь, уходящего. Вот, то как бы у нас нет собственной позиции. Наша позиция очень сильно зависит от позиции Соединенных Штатов, от позиции Германии и Франции. И здесь можно по-разному оценивать те же Минские соглашения. С одной стороны, да, они нам позволили взять тайм-аут, скажем так, и как-то подготовиться, действительно восстановить свои вооруженные силы. Но, с другой стороны, они не являются решением проблемы, потому что они только создают проблемы, поэтому их никто и не выполняет. И всем выгодно.
Можно назвать это передышкой для Украины, корректно?
Я думаю, это уже такая передышка, которая мы уже задыхаемся в этой передышке. Ну, то есть, ну, мы-то здесь в Киеве нормально же, да, а вот поехать туда, ну, и здесь Донбасс. Мы тоже устаем постоянно. То есть, ну, все равно нужно что-то делать с этой войной, ее заканчивать, потому что нельзя все время жить с угрозой, что завтра будет война. То есть, невозможно строить экономику.
Ну, Израиль 70 лет, более 70 лет в такой ситуации живет.
Вы знаете...
В дружественном, ну, кавычках, окружении.
Да. В Израиле, наверное, элиты немножко другие. У них нация единая в этом отношении. У нас, посмотрите, наших кандидатов, которые одни за Россию откровенно не скрывают этого фактически. Другие вроде бы за Украину, но делают все, чтобы расколоть Украину по тому же языковому принципу еще как-то. Ну, то есть у нас этот вариант вряд ли пройдет. Нас война действительно истощает.
Не в плане предвыборной агитации. Вы критически оцениваете действующего президента Украины Петра Порошенко. Сейчас в нашем прямом эфире подтвердили, что не хотели бы его переизбрания. А есть кандидат, опять же, но вы имеете право на свою точку зрения, из этих 44 кандидатов, рекордное количество за всю историю независимой Украины, который, ну, скажем так, наиболее близок, потому что он предлагает к решению вопроса Донбасса с украинских позиций.
Знаете, я анализировал, ну, не всех, конечно, все 44 основных кандидатов анализировал, вот их именно высказывали.
Ну, давайте основные, там, да, сколько их, 5-6? Зеленский,
их,
Тимошенко,
их Гриценко. По Донбассу. И я должен сказать, что либо они не договаривают чего-то, что может быть тоже мудро, либо у них нет этой позиции, потому что есть пожелания. Ну, тоже Тимошенко, это будапештский формат. Бойко, мы знаем, это план Медведчука, автономия, ну, фактически федерализация. Да. Зеленский, тоже будапештский формат, ну, только какой-то такой, знаете, очень абстрактный, то есть, ну, видно, что Зеленский вообще не в теме. У него есть пожелания благие, эмоции хорошие, но как политического решения вряд ли он видит. Кто там еще? Гриценко.
Гриценко.
Ну, он тоже ясно не артикулирует своей позиции, что делать, что он будет делать, как. Но я думаю, что в данном случае он будет, ну, как бывший министр обороны, скажем так, он все-таки, наверное, более позитивный персонаж может быть, поскольку он все-таки, наверное, займется реально армией, скажем, для того, чтобы на ней зарабатывало его окружение и он сам, да, как сейчас фактически происходит, а все-таки для того, чтобы она охраняла страну, которую, скажем, она должна охранять. Поэтому мне, ну, как бы, вот из всех кандидатов говорить о позиции по Донбассу, ее нет.
Нету ни у кого. Ни у кого. По большому счету. Спасибо, Сергей. Я предлагаю вам, уважаемые друзья, присоединяться к нашему эфиру, набрав бесплатный эфирный номер телефона 0800-300-400-3. И этой возможностью уже воспользовался один из наших слушателей или слушательниц. Добрый вечер. Только, пожалуйста, не забудьте представиться. Здравствуйте. Вы в эфире?
Добрый вечер.
Здравствуйте. Луганщина. Очень приятно. Как вас зовут?
Наталья.
Очень приятно.
Вы знаете, Сергей только что сказал, зачем Путину вести переговоры, он и так имеет все, что хочет. Ну так это можно сказать и о нашей власти, они тоже имеют все, что хотят. Ведут привычный свой роскошный образ жизни, активы их увеличиваются, поэтому зачем им какие-то переговоры? То, что вы сказали, наша Украина, слава богу, не выполняет Минск, выполняет, тяжелая артиллерия отведена. Понимаете, поэтому, как можно отвести тяжелую артиллерию, если в то же самое время у врага она там стоит и действует, и убивает, и калечит, и разрушает. А еще я хотела бы сказать, что, у нас действительно слабые позиции, только что был репортаж о Майорском.
Да-да-да.
Вот эти люди, они прекрасно знали, куда они ехали, они ездят уже несколько лет, они знают режим, во сколько все закрывается. Это, наверное, родственники, близкие вот этих, которые убивают наших солдат. Наглые рожи, я вчера их видела, наглые тупые рожи, которые прекрасно знали и думают так, и что вы нам сделаете, мы вас нагнем, и вы нас пропустите. Никуда не так и получилось. Даже если по этому чепуховому поводу у нас такая позиция, понимаете, то куда там нам еще дальше переговоры? То есть наши власти, это все, вообще противоставление властей, оно существует только в головах у некоторых людей. Все власти, любые, начиная там от каких-то Бакас, там, Макронов, это они все по одну сторону баррикады.
По одну сторону баррикад каких? Просто уточните, пожалуйста. Так понимаю, западных
лиц. Все президенты мира, допустим, они все по одну... Нет уже санкций против президента. Хотя надо делать санкции против того, кто отдает приказ.
Путина имеете в виду? Путина, Наталья, имеете в виду? Да,
неважно кого. Вы посмотрите вот биографию диктатора, вот этих африканских. Вот этого Бакаса недавно я слушала. Он угощал нас, предположительно, человеческим. Дипломатов европейских, те сидели, жевали. Вы понимаете, противостояние между Путиным и Порошенко, это только в голове у некоторых людей.
То есть нету противостояния, Наталья, так и...
Конечно, нет. Угу. Да ни у кого нет. Все президенты, они заодно. У них, корпоративная такая система.
Даже так, интересно.
Как везде. Как в любой отрасли.
Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо, Наталья. Сергей, можете прокомментировать. Вот. Все заодно, если так упрощенно.
Много просто позиций было в этом. Я, в принципе, разделяю действительно, что власти, и наши в том числе, в какой-то степени заинтересованы. А нельзя говорить о том, что Украина выполняет Минские соглашения, потому что суть-то Минских соглашений не в отведении вооружения. Их бы отвели, если бы Украина согласилась на реализацию политической части, то есть фактически на автономию Донбасса, на особый статус. Поскольку мы не соглашаемся, то Россия, скажем, ведет вот эти обстрелы, и нам приходится отвечать, реагировать на них как-то. Поэтому в данном случае, скажем, мы тоже не выполняем Минские соглашения. И слава Богу, опять же. А насчет того, что все президенты там заодно, я бы сказал, что все президенты сходятся в том, что, по крайней мере, вот Путин и, наверное, озвученные сегодня, в том, что они все-таки ставят в первую очередь интересы свои политические и своего окружения, даже не политические силы, а именно близкого окружения, выше интересов своих стран. И Путин так действует, и Порошенко так действует, я думаю, и Меркель так действует, и, наверное, Макрон так действует. Поэтому в этом да. А на эмоциональном уровне я вижу признаки того, что даже если, может быть, в начале конфликта были договоренности между Порошенко и Путиным, я допускаю такое, то потом произошел слом, какие-то договоренности были нарушены, и сейчас я вижу эмоциональную, негативные посылы с обеих сторон, поэтому не думаю в данном случае.
А, кстати, в этой связи, Сергей, интересно ваше мнение. Конечно, мы не имеем доступа к прямым телефонным разговорам, если они вообще происходят сейчас между Порошенко и Путиным. Одни, например, известный украинско-русский, или как его назвать, политтехнолог Станислав Белковский, неутомимо утверждает, что, дескать, несмотря на Томас, то, что произошло в Азовском море и так далее, пленение украинских моряков, и не только, Путину выгоден Порошенко. Другие утверждают, что Путину на этих выборах, уже возвращаемся к ним в Украине, выгодна Юлия Тимошенко. Сейчас все активнее некоторые предполагают, что Зеленский отличный кандидат. Некоторые прокремлевские обозреватели, такие как Максим Шевченко, проимперские, уже с радостью констатируют, что может победить Зеленский. Тут можно говорить, что есть ставка Путина на этих президентских выборах в Украине?
Я пришел к выводу, анализировать этот вопрос, что у Путина на этих выборах нет фаворитов. Он не делает ставки ни на одного из кандидатов, но деятельность Путина направлена, и вмешательство России в выборы будет направлено не то, чтобы поддерживать кого-то, а на то, чтобы создавать конфликтную среду в обществе. То есть ему, он сделал выводы после Трампа, после, опять же, Януковича, он сделал выводы, что нет смысла вкладывать в политика или в политическую силу, которая возьмет власть и будет отстаивать интересы России, потому что это все очень нестабильно. Я думаю, что Россия сделала выводы, и сейчас она вкладывает деньги и работает. работает уже не на конкретных политических силах, а на создание конфликта вообще во вражеской стране.
Хаоса, да, поддержание,
скажем так. Конфликта, да, который она может, на который она может влиять, которым она может управлять. Если сегодня мы посмотрим риторику вот кандидатов, которые, в принципе, не имеют шанса выиграть, но они ведут жесткую риторику именно на раскалывание общества.
Например?
Ну, тот же Бойко там, или Вилкул, да, или там националистические наши кандидаты.
Кошелинский,
мой. Тот же, ну, сейчас, наверное, главный националист Петр Алексеевич, сюда, ага. Судя по всему, что он делает. Вот. Это все направлено на что? Это направлено, ну, Петр Алексеевич имеет шансы, кстати, выиграть выборы, но даже те, которые не имеют. Это все направлено на то, чтобы просто создать конфликтную среду, которая будет действовать после выборов тоже, и ее можно будет использовать. И вот я думаю, что Путин, ну, Россия очень тонко играет на этих вещах.
Нет такой топорной политики, как в 2004 году.
Да, и как в 2016, когда Трампа, скажем, они пытались протянуть. Да. И в 2013, когда они дали Януковичу 15 миллиардов кредита за то, что он уйдет от Евросоюза. Вот сейчас они делают ставку именно на конфликт. И я думаю, что это, ну, это очень мудрое решение с их стороны. Но нам надо с этим, скажем так, противодействовать этому.
Спасибо, Сергей. Присоединяясь к нашему разговору в прямом эфире, радио «Донбасс Реаль» российского журналиста, обозревателя, публициста Леонида Разиховского. Благодаря прямой связи телефонами из Москвы приветствую вас, Леонид Александрович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Леонид Александрович, ну вот, вот даже вот этот вопрос, который, не знаю, слышали ли вы, мы сейчас с Сергеем Гармашом обсуждали. Вы как считаете, в России есть ставка на президентских выборах в Украине? Какой-то определенный кандидат или таковой ставки нет? Путина, собственно, все устраивает и просто поддерживает то, что есть.
Ну, я не вижу такого. Я не Путин, понимаете, я с ним давненько не беседовал.
Но по вашим наблюдениям, да.
Да, глядя со стороны, я не вижу такого кандидата, на которого бы имело смысл делать ставку. Но, собственно, для чего смысл-то? В чем смысл? Значит, внутренние дела, внутренняя экономическая, социальная повестка, она, естественно, мало интересует Россию. А внешняя политика, она же у всех примерно одинаковая. Общие скрепы, так сказать, общая парадигма – это вот движение в НАТО, это непризнание Крыма, непризнание Донбасса. Никто, по-моему, насколько я знаю, никто не говорит, что да черт с ним, с этим Крымом, хватит уже дурака валять, давайте помиримся. Да ладно, оставим этот Донбасс в покое или там дадим им широченную автономию. По-моему, таких нет. Ну, а в остальном какая, собственно, Путину разница? Другое дело, что российские пиарщики, им же тоже что-то делать надо. Надо осваивать бюджеты. Не так часто сейчас выпадают деньги российским государственным. Сейчас денег нет, но вы держитесь.
Да,
поэтому
да.
Пиарщики заинтересованы в том, чтобы изображать активность и какие-то бюджеты осваивать. В этом смысле они, наверное, будут суетиться. Но я не думаю, что это будет иметь какое-то глобальное значение для администрации президента, для МИДа и так далее.
Леонид Александрович, есть в Украине кандидат? Ну, вернее, не кандидат, он на президентские выборы не идет, но известный политик Виктор Медведчук, не кто-нибудь, а кум Путина, который напрямую публично заявил, что нужно Донбассу предоставить ту же автономию. Некоторые кандидаты говорят, что нужно вот любой ценой мир, надо с Путиным лично договариваться. Ну, правда, это не ведущие кандидаты, но они есть.
Ну и что, какой смысл вкладываться в заведомых аутсайдеров? То есть, еще раз повторяю, смысл для кого? Для пиарщиков есть смысл, потому что сколько вложился, столько и получил. А с точки зрения общих интересов, ставить на заведомого аутсайдера смысла нет. Вот победит кто-то. Ну вот тогда будет хоть какая-то игра, будет тема для разговора.
Леонид Александрович, а в принципе, вот, конечно же, есть интерес, если следить за российскими СМИ. Он давно присутствует, уже не один год, а и сейчас во время выборов еще активнее становится к выборам, собственно, этим в Украине. Вот эта вот повестка выборов, ну, почему она все равно так или иначе, ну, если не в центре внимания, то весьма активно обсуждается в российском публичном пространстве?
Ну, понятно почему. Во-первых, абсолютно не о чем писать. Как вы знаете, внутренней политики в России нет. Вам это хорошо известно. Вся политика – это так называемая геополитика. Что это за зверь такой геополитика, я, честно говоря, так и не знаю. Но в основном это по традиции ругань в адрес Украины и довольно такая аккуратная ругань в адрес НАТО. НАТО вообще, не конкретных стран, а НАТО вообще. Ну вот, это первое, о чем-то писать надо. Второе – это продолжающийся уже несколько лет конфликт Поэтому на Украине гигантский интерес ко всему, что происходит в России. Меня вот украинские журналисты дергают по самым мелким, ничтожным поводам. Кто что сказал, какую статью там, какой Сурков написал. Ну, из-за всякой ерунды. Ну, ясно, что интерес большой. Вот. Ну, и потом вообще, в любом случае, ну как, то, что происходит, соседи там и так далее. По-моему, этот интерес вполне понятен.
Леонид Александрович, ну и, собственно, главный вопрос. Нет, не я о статье Суркова не буду вас спрашивать. В принципе...
Спасибо, что не будет.
Да-да-да. Вопрос Донбасса. Война продолжается. Пусть это полузамороженный, как некоторые утверждают, но это никакое не Приднестровье, не Нагорный Карабах, где там пару раз в год возникают обстрелы. Действительно, все равно, если не гибнут, то раненые есть люди. Фактически, каждый день на Донбассе. 5 лет скоро будет этой войны. Скажем так, вот такой вопрос у меня к вам. Если вот, ну, предварительно можно итог подводить. Победитель в этой войне? Россия ли? Украина ли? Или здесь победителя нет, проигрывают все? Вот какой-то итог можно подвести, на ваш взгляд?
Ну, в каком смысле все выигрывают, в каком смысле все проигрывают. Я всегда говорил, что главный борец за отделение Украины от России – это Путин, который достойно закрывает ряд Мазепа, Петлюра, Бандера. Никто из них не сделал даже десятую часть того, что Путин для отделения Украины от России. В этом смысле этот конфликт, конечно, выгоден Украине как способ, как цена за отделение, отрывание, отрезание от России. Вот. Но что касается России, то она на этом деле ничего не выигрывает, кроме одного. На этом, опять же, морочить голову можно довольно долго российским терпилам, то есть несчастному российскому избирателю, поскольку сказать ему вообще о жизни в России нечего, но морочит ему голову сказками про внешние проблемы. В этом смысле для пиара, а что в России кроме пиара есть? Ничего нет. Для пиара это выгодно. С точки зрения государственных интересов в России это абсолютно невыгодно. Чистое безумие. И санкции, и расходы. И вообще зачем это? Просто ни для чего. Только для пиара. Но самые потерпевшие, очевидно, вот уж кто действительно ничего не выиграл, это, конечно, несчастное население Донбасса. Вот им досталось наречить со всех сторон. И кому-кому, а им не позавидуешь, и кого-кого, а их не назовешь победителями, ну уж ни с какой стороны.
Еще такой вопрос, Леонид Александрович. Позиция Запада, вот вы уже сами упомянули сейчас, санкции. Влияют они на Путина, на Россию? Насколько они серьезны? Или это все имитация со стороны Запада? И Запад хочет забыть о Донбассе, об этой войне в центре Европы, чтобы эта головная боль, вот, ну, как страус песок, скажем так.
Ну, естественно, Запад не трясется от волнения по поводу Донбасса и по поводу Крыма. Но у них это тоже некоторый такой политический ритуал. Каждые полгода продлевать санкции. Эти санкции не имеют цели ни свержения путинского режима, ни хаос в России. Вот я читал недавно в российской прессе, что вот западные санкции с треском провалились. Путина не свалили, хаоса в стране нет. А мне не кажется, что такая цель изначально у кого-то была. Цель могла быть другой. Не распространение дальнейшего конфликта. Эта цель достигнута. Ну и вообще как-то так Путина встряхнуть и, как говорится, вылить ему холодный компот за шиворот. Эта цель тоже достигнута. А в остальном, во-первых, нет единого Запада. Как вы знаете, итальянцы постоянно выступают за отмену санкций, за возобновление полных отношений с Россией. Австрийцы то же самое. Некоторые другие страны. Посмотрим, как пройдут выборы в Европарламент в мае этого года. Многие говорят, что будет огромная, гигантская победа евроскептиков.
Леонид Александрович, маленькое уточнение. А самая главная страна мира в плане потенциала – Соединенные Штаты Америки. Вот не со стороны Европы, а со стороны США санкции против России.
Ну, это копеечные абсолютно санкции. Вот сейчас был тарарам по поводу того, что опять введут. Ах, боже мой. Пару дней даже рубль падал по этой причине. Но сегодня выяснилось, что все это полная туфта, что это будет какой-то очередной булавочный укол. У Соединенных Штатов, хоть при Трампе, которого почему-то называют агентом, без Трампа, у них совершенно нет интереса всерьез добиваться хаоса какого-то. Слишком дорого для них. Серьезные санкции, ну, например, эмбарго на продажу нефти, русской нефти. Ну, естественно, это взвинтит цену на нефть там в 10 раз. Это катастрофа для мировой, в том числе американской.
Леонид Александрович, а отключить SWIFT как против Ирана?
Ну, это тоже дорогое удовольствие. Россия огромная экономика, она не является там главной в мире, но десятку, если считать по ВВП, по, значит, официальному обменному курсу, она входит в десятку крупнейших экономик мира. При том, что вообще экономическая ситуация в мире достаточно нестабильна, вот на этот год ожидают нулевой рост в Европе. А нулевой рост, это называется попросту стагнация. В условиях такой хрупкой очень ситуации дополнительно... Зачем это надо американцам, европейцам? Ради чего?
Спасибо большое, Леонид Александрович, за участие в нашем эфире. Спасибо. Я благодарю российского журналиста, обозревателя Леонида Разиховского, режиссера нашей программы, значит, что слушатель к нам присоединяется, который набрал номер нашего эфирного телефона 0800-300-403. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте.
Доброго дня.
Добрий день, будь ласка, тільки представтесь, звідки ви?
Мене звати Сергій, я уродженець міста Сніжне Донецької області.
Дуже приємно.
Зараз вимушений переселенець у Вінниці. У мене є питання, одне стосовно кандидатів.
Так, будь ласка.
А друге, мабуть, теж стосовно кандидатів. Перше питання, думку Сергія хотів би почути стосовно Романа Безсмертного. І друге питання, чи є такий кандидат в тому всьому переліку, чий прихід до влади одразу ставить хрест на Україні? Чи, ну, чи взагалі такі кандидати є в топі? Ми розуміємо, що у нас там є маргінальні кандидати, які взагалі тут чисто для того, щоб...
Серед ключових маєте на увазі, да?
Так, 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 так. Так,
можете назвати, хто на вашу ключовими кандидатами президента України? Які? На ваш погляд.
Ну, якщо брати серйозно, без, як то кажуть, клоунади, хоча зараз вона досить у нас високий відсоток має, основні кандидати – це Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Садовий, ну, можливо, хтось іще там з тих, хто має певний серйозний рейтинг.
Спасибі вам велике.
Якщо брати так. Зеленського, ну, це не серйозно.
А, до речі, Зеленського до них відносите, шановні слухачі?
Я відношу Зеленського, просто виходячи з того, що ми ще не розуміємо спроможність його електорату дійти до дільниці.
Дякую вам дуже, Сергій Громаш, будь ласка, мійте можливість відповідати нашому службі. По бессмертному, а во-вторых, кто из кандидатов, насколько я понял мысль нашего слушателя, ну, совсем про российскую позицию уже такую, из топовых.
Ну, если говорить словами нашего радиослушателя, то я считаю, что крест на Украине не поставит никто, даже если Путин приедет в Киев. Потому что Украина, я считаю, что наша НАТО уже вся действительно. И, возможно, скажем так, возможно, любые деструктивные процессы, вплоть до там гражданской войны, допускают такое. Но поставить крест на Украине не сможет ни Бойко, даже ни Медведчук, даже Порошенко это не удастся. Вот. Что касается бессмертного...
Бывший участник переговоров в Минске, не да, в плане рекламы.
Ближайший когда-то соратник...
Да, и представитель Пушкова и Верховной Рады.
Да, Ющенко.
Все было, да.
Вы знаете, я, в принципе, ну, нормально к нему отношусь, пару раз общался. Ну, во-первых, я не считаю его реальным кандидатом, поэтому, как бы, не знаю, мне кажется, то, что мы сейчас о нем говорим, это скорее политическая реклама, чем какой-то анализ серьезный. А во-вторых, ну, все-таки он представитель старой политической системы, которая уже привела к тому, что у нас есть два Майдана, и будет третий, если эту систему не менять.
Кстати, Сергей, я прошу прощения, вы опередили мой вопрос, вот, кстати, в чате нашей трансляции, сейчас я немножко потерял, есть вопрос одного из зрителей, который смотрит трансляцию именно на YouTube-канале «Радио Свобода», он подписался как такой себе Дональд Стапид, цитата, «Народная украинская примета, выбрали нового президента, жди нового Майдана», конец цитаты.
Ну, у нас скорее наоборот, у нас Майдан, когда старый президент не уходит, когда выбирают нового, то Майдана вроде как и нет. Ну, если нужно уходить старому президенту, скажем так, а он не чувствует этого. Поэтому не думаю, что будет Майдан. Но я просто закончу, потому что про Зеленского. Мне буквально просто сегодня задали вопрос тоже, вот, что лучше, какой выбор лучше, если Юля, Петя или Зеленский, да? И знаете, что я ответил? Я сказал, что я не знаю, ну, я Зеленского не знаю, мы не знаем его как политика, объективно. Чем больше он говорит, тем больше я, например, разочаровываюсь в нем. Но, тем не менее, вижу, что этот человек не той системы, и он способен ее поломать.
Способен.
И это его, я думаю, что способен.
А то, что, как утверждают критики Зеленского, за ним просто Игорь Валерьевич Коломойский стоит, и все.
Ну, что значит, что понимаете, можно стоять за комиком Зеленским, за президентом Зеленским, не факт, что будет.
То есть, как с Трампом, может быть. Все смотрели, как тоже уже вел телевизионную программу, да. Трамп США, а вышла...
Это абсолютно, да, все-таки позиция, политическая позиция президента, когда человек имеет власть, это все не так.
Еще один вопрос успеем принять от нашего вашего слушателя или слушательницы. Пожалуйста, в эфире только представьтесь.
Алло.
Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Це Геннадій з Луганщини.
Дуже приємно, будь ласка.
Ви питали там, які варіанти звільнення Донбасу, ну що, що робити з Донбасом. Ну, це моя думка.
Мені цікаво, будь ласка.
Просто треба так звані, як анонсував Аваков, жаб'ячі стрибки. Це б нам не тупо вбиратися в Донецьк чи в Луганськ. Або там Первомайськ зараз, великі міста. А просто села, селища, що навколо. І, да, я згоден з Сергієм, що і що буде потихеньку, просто і хох. І так званий вогневий контроль доріг, ті, що йдуть до них. Ну і таким чином, це, я думаю, змусить потихеньку їх відкочуватися до кордону.
Дякую, дякую, Геннадію. Спасибі вам ваше запитання. Сергій, вот, я так, наскільки розумію, мисль, вот, є же в сообщенні, що в сірій зоні чуть-чуть продвинулись вооружені сили України. Це, я так розумію, вот така практика.
Ну, во-первых, плана Авакова нет, предусматривает. Плана Авакова предусматривает по согласию с Россией.
Ага.
Там не отвоевывание, да, Россия уходит постепенно, как бы мы занимаем эту территорию. Если то, о чем говорил, то это как бы нарушение Минских соглашений, это фактически ну, военный способ. И здесь как раз лучше, наверное, наступать все-таки массово и Донецк освободить, а не да, потому что это уже не серая зона. Если мы освободим какое-то мелкое село, ну, нас сразу обвиняют. Так, в нарушении Минских соглашений.
В том числе Запад, кстати.
Запад в первую очередь.
В первую очередь.
Да. Нарушение Минских соглашений, скажем, и для нас это дороже обойдется. То есть здесь нужно либо все и сразу, массово. Да. Потому что Запад простит. Мне они много раз говорили, западные дипломаты, что если вы за неделю освободите, победители не судят.
Да, но они без растягивания.
Да. А если это превратится в конфликт, то вы еще сами подпадете под акции.
Будете выглядеть под как реанисаторы. Да. Спасибо большое Сергею Гармашу, президенту Центра исследования социальных перспектив Донбасса, за участие в нашем эфире. Я очень вам благодарен, как и Леониду Разъяховскому, который принимал участие благодаря прямой связи из Москвы. Продолжаем программу «Радио Донбасс Реали».
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах Надежды города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать, что происходит в Донецке, все сложнее. Ждет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
В 1991 году поддержали независимость Украины, в 1999 многие загрустили по коммунистическому режиму, а с 2004 года голосовали не за кого-то, а против кого-то. Вот такими были президентские выборы на Донбассе более 20 лет, по мнению социологов. Какие факторы влияли на поддержку конкретного кандидата на пост президента Украины в Донецкой и Луганской областях? Кого боялись и за что боролись, в итоге на что напоролись, скажем так. Радио Донбасс Реалі вместе со слушателями возобновили хронологию украинских выборов.
1 грудня 1991 року українці обирали першого президента нової держави, а також провели референдум про незалежність, де понад 90% проголосували відокремитися від СРСР. Рекордну підтримку акт проголошення незалежності отримав від Івано-Франківщини та Тернопільщини понад 98%. Але й Донбас сказав так – понад 83%. На виборах президента використовувалася система абсолютної більшості. Тобто, якщо кандидат лідирує з великим відривом від інших політичних суперників, то у другий тур не проводиться. Що сталося у 1991 році? Леонід Кравчук посів перше місце в усіх регіонах. На Донбасі за нього проголосувало понад 70%. У червні починаються страйки шахтарів Донбасу. Верховна Рада призначає дострокові вибори президента. Вибори 1994 року стали першими, де Україна поділилася на схід та захід. У другому турі за президентське крісло боролися діючий президент Леонід Кравчук та прем'єр-міністр Леонід Кучма. Саме за останнього проголосували найбільше на сході України – понад 54%. Ірина з Бахмуту каже, що хоч Донбас і обрав незалежну та першого українського президента, згодом багато хто розчарувався в саме економічній політиці. Чому вийшли? Більше шахт та заводів вимагали відновлення стосунків з Росією, надати автономію регіонам, розповідає Ірина. Ірина з Бахмуту. У 1999 році вперше за президентське крісло розпочали боротьбу комуністи. І саме Петро Симоненко став головним суперником чинному президентові Леоніду Кучмі. Голоси регіонів поділились. Турі Луганщина підтримала комуніста Симоненка 53,80%. А Донеччина віддала голоси Кучмі майже 53%. 2004 рік та помаранчева революція. Віктор Янукович на Донеччині та Луганщині перемагає і в двох турах, і на переголосуванні. Це був мій 9 клас, згадує Катерина з Луганська. Ми сиділи в класі і обговорювали події, які відбувалися в Києві. На той момент в місті вже з'являлися помаранчеві стрічки, і хтось з наших хлопців приніс їх в клас. Вже на перерві його перехопили 11-класники зі словами: «Ти що, Бандері продався?» Кілька разів вдарили його під дих. Кожен з нас отримував інформацію від дорослих. Про жодний аналіз та розуміння ситуації не йшло й мови, розповіла радіо «Донбас Реалі» Катерина. У 2010 році для Донбасу був зрозумілий вибір, каже інша луганчанка Олег. Віктор партія регіонів, яку на той момент, здавалося, входили всі господарі шахти заводів Донбасу, чи Юлія Тимошенко. У 2014 році через війну на сході України голосував не весь Донбас. У Луганській області вибори проходили у двох округах з 12, а в Донецькій – 7 з 22. У першому турі Донеччина підтримала Петра Порошенка 36%. Сергія Тігіпко – 20% та Юлію Тимошенко – 8%. На Луганщині перші два місяці також Порошенка та Тігіпко, а ось третім кандидатом став Михайло Добкін. У 2019 році на непідконтрольній території мають змогу проголосувати. Для цього потрібно зробити лише до голосування, звернутися до відділу місцевого реєстру виборців, адреси можна знайти на сайті ЦВК, де написати заяву та отримати просвідчення про тимчасову зміну адресу голосування і прийти на вибори.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Тоді життя твоє не випадковість, тоді твій день не сума співпадінь. Якщо душа немов сторінка з відкриттів і світлих озарінь, а в серці сум, лише як тінь від крил, а за вікном міста і космодроми, і золотавий галактичний пил приносять срібні літаки додому. А день минає і не полиша тобі образ розпалених і гострих, якщо святкує вражена душа і свіжі стріль, і кригалому постріл, і сміх маляти, і не перший бій, якщо святкує, о, ця полюстковість, тоді життя нехай випадковість, але яка щаслива світеній. Ганна Світлична.
Запомни эту страницу.
Ну и традиционно с реалии выпуск новостей. Студия мой коллега Егор Усинов. Пожалуйста, Егор.
Дипломаты Евросоюза заморозят активы и запретят выдачу виз ряду россиян, причастных к захвату и задержанию 24 украинских моряков во время инцидента в Керченском проливе в ноябре. Несколько источников, связанных с переговорами, сообщили об этом сегодня Радио Свобода. Точное количество лиц, подлежащих санкциям, пока неизвестно. Ориентировочно может идти речь о 8 лицах, являющихся или российскими офицерами, причастными к инциденту, или же российскими судьями, выносили решение по делу украинских военнопленных. Напомню, последнее обсуждение санкций в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе было провалено в декабре прошлого года сопротивление представителей Франции, Германии и Италии. Однако, по словам дипломатов, дальнейшее задержание морских экипажей России объединило страны Евросоюза в ограничительных мер в отношении России. Восстановление, поврежденное в результате обстрела линии электропередач в Попаснянском районе, начнется в понедельник, 18 февраля. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным ЛЭО, для работников компании заявку на ремонт подали в общий центр контроля и координации огня и представителям миссии ОБСЕ. Приступить к работе энергетики смогут только тогда, когда будут предоставлены гарантии безопасности с противоположной стороны. Напомню, с 13 февраля без света остались 300 абонентов. Накануне российские гибридные силы обстреляли аварийную бригаду ЛЭО. Восстановительные работы на участке прекращены. Управление Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ сообщает о частичном отключении электроэнергии на объекты Лисичанского водоканала. По данным ведомства, обесточены водонасосная станция РТИ и станция совместная. Водоснабжение прекращено в микрорайон РТИ, поселок Матросский и часть района стекольного завода. Для решения решения вопроса обеспечения водой населения указанных районов разработан график подвоза воды. Напомню, по информации Казанского энергетического объединения долг предприятия составляет 142 миллиона гривен. Донецкий «Шахтер» накануне сыграл в ничью с немецким «Айнтрахтом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2-2, об этом сообщает сайт «Шахтера». А матч проходил на стадионе «Металлист» в Харькове. Ответный поединок 21 февраля состоится во Франкфурте. Начало в 19:50 по Киеву. Синоптиков: завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Днем по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устьянов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Волос Донбасса», «Гурманском радио», 49-я параллель и, конечно, наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». До встречи уже в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».